Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Матвей Гандапольский, это моя традиционная передача по будним дням, дневная, которая называется «В рабочий полдень». Ну, это, конечно, не очень полдень, но, тем не менее, название не надо менять. Для кого-то это полдень, а для американцев это вообще утро. Это завтрак, да? Значит, давайте начнем. Как всегда, новостей много, они довольно интересные. И будем здороваться, пока не наберется народ. Народ ленивый, он лайки не ставит. Ставьте лайки, пожалуйста, я вас люблю. Привет из Киева, Корнеевская, Красиловская, Ашдод. Пишите, пожалуйста, откуда вы, это очень важно для меня. Светлана Грыти в Рим. Привет всем от дневника Алексея из Германии. Тут по-немецки ждет шефа. А, Нейштадт. Андер... Вейнштрассе, то есть на Вейнштрассе, наверное, ждет шефа, желает ему здоровья и мира. Всем хорошей пятницы и выходных. Тут написано, как задонатить, если будете иметь возможность, бросьте. Пожалуйста, кстати, я хотел кое-кого поблагодарить. Я хотел поблагодарить Светлану, которая вчера очень поздно, я не успел сказать, бросила мне 5 чашек кофе, Сергею, который бросил 3 чашки кофе, огромное вам спасибо. Значит, интересную новость пишет Вилмантас Сирка, издание «Атлантик» или «Атлантис», нет, «Атлантик» все-таки, говорит, загнанный в угол Мадуро, ведет переговоры с США об отставке. Ну да, тут ничего не сделаешь. Здравствуйте, Матвей Юрьевич, привет из украинской Бессарабии. Привет, Киев приветствует, привет из Челябинска, Ростов-на-Дону. Валентина Бунина, жду стрим, я здесь. Привет из Иркутска. Матвей Юрьевич, вам привет из Хуста. Хуст – это украинский город, Хуст. Дальше Харьков ждет, и Саман пишет, ждет и призывает всех ставить лайки. Привет, город Нежин. В рабочий полдник. Нет, не в рабочий полдник. Ростов-на-Дону. Миша Швец, здрасте. Здрасте, Миша, рад видеть. Колодец Якова, Файник ставит. Липовый скиток, великое название. Тоже здесь, тоже, наверное, лайк поставил. Привет из Реховота. Это Израиль, я знаю даже. Привет всем из Херсона. Вот это замечательная манера, знаете, как полицейские. Так, документы предъявляем. Найстро пишет. Лайки ставим, комментарии пишем. Чудесно. Корсунь, Киев, Русановка, Москва. Лубный, Москва. Вильнюс смотрит. Эстония. Добрый день из города Ихвы. Вот так и пишется. Екатеринбург. Хорошего эфира. Значит, дальше. С любовью из Цюриха. Боже, как приятно, когда любовь из самого Цюриха. Никогда там не был, но мечтаю. Вот выйду на пенсию. Моя камера мутно не может показывать, Алексей. Это фотоаппарат Sony Alpha, который дает картинку 1080, так что не думайте. Чао да Наполи. Да, прекрасный. Добрый день, Матвеевич. Дальше. Привет из Вены. На прогулке с собачкой. Ну да. Ну как, ребята, картинка мутная. Вы чего? Что с вами такое? Картинка мутная. Знаете, почему может быть мутная картинка? Потому что, извините, черт побери. Слушайте, простите меня ради бога, я пойду воды наберу. Ладно, одну секунду, никуда не уходите, прошу вас. Сейчас буду. Пожалейте несчастного Донопольского, который до нашего с вами эфира провел два эфира для прямого канала. Два эфира записал. Ну, бывает такое, ну что делать. Паленсия. Привет всем. Фужер, Франция. Фужер — это что, населенный пункт такой? Ну, ребята, хватит про камеру, которая глючит. У меня ничего не глючит. Я все вижу. Вот, у меня идет возвратный сигнал. У меня все в порядке. Если глючит, ну, давайте переживем как-то. Привет из Ужгорода. Город Любек, Германия. Липовый скиток, я про это говорил. Кишинев, не забудьте про таблетку. Слушайте, спасибо, что вы мне это напоминаете, ребята. Ну, действительно, вот оно стоит. А мы, пенсионеры союзного значения, мы должны таблетки вовремя принимать, понимаете? Да. Принимаю. Ну, давай еще. Ах, зашло, как зашло. Архангельск, добрый день. Ребят, ну, хватит про... Ну, пожалуйста, хватит про видимость. Не выдумывайте. Интернет плохой. Понимаете, вот Миша Швец пишет: мутная-мутная, интернет плохой, видимо, битрейт низкий. Но я ничего не могу сделать. Ну, хватит, ну, вы сбиваете меня. Ну, какой есть, такой есть. Ну, вот я сейчас буду картинкой заниматься. Ну, прошу вас, где-то что-то обижу сейчас на вас. Забаню. Нет, шучу. Привет из Хайфы. Оплачиваем за билеты. Замечательно. Алексей Шитиков. Так. Звягель бьет в колокола, желает всем добра. Так, значит, Кишинев, Херсон, заканчиваю. Наталья Бородина пишет: если дерет горло, надо выпить ложку масла арбузного или оливкового, смягчит горло, сама так делает. То есть я веду эфир, у меня запершило горло, я наливаю. Мы уже голубцы готовили в прямом эфире, сейчас будем масло пить. Я вам хочу сказать, что жена мне рассказала невероятную историю. Правда, это было 15 лет назад. Там был один телеканал в Тбилиси, частный телеканал. И там был его хозяин, он же ведущий. Он считал, что, ну, такой человек, знаете, в моем возрасте. И когда у него было высокое давление, по-моему, из-за давления, знаете, что он делал? Он держал ноги в горячей воде. Я не помню, из-за чего, то ли из-за давления, то ли чего-то, я ее спрошу. Но это было абсолютно гениально. И когда общий план показывали, он разговаривает с гостем, и у него ноги в тазике с горячей водой. Вот это вот дела. Понимаете? А тут масло ложку выпить, голубцы приготовить. Смешно. Да. Так. Так. Главное, ну, продолжается. Нормально или ненормально. Я прям с вами мой метформин принимаю. Я раньше принял с утра. У меня по 500. Вы понимаете. Вот, пишут, лучше стало и так далее. Ну, я не могу. Все, хватит. 1366 человек и бесконечное. У меня лучше, у меня хуже. Ну, обалдеть. Так, теперь поехали. Значит, смотрите. Есть весьма важные... Город Рудный, Казахстан. Вот это очень хорошо, что... Казахстан, потому что кое-чего я про Казахстан расскажу. Так, давайте начнем. Ой-ой-ой, сколько. Так. Значит, давайте вот с этого. Пока все спорили, антисемит ли Мамдани или нет, мне кажется, пишет Мария Парфенова, критикам стоило бы сфокусироваться на другом, а его фанатам задуматься, насколько он действительно стоит за то, что проповедует. Человек строит весь свой образ на идеях равенства, социализма и заботы о простых людях. Сам, будучи депутатом штата Нью-Йорк, голосует за повышение своей зарплаты со 110 тысяч до 142 тысяч долларов в год. Это 12 тысяч в месяц. Это в два раза выше средней зарплаты жителей штата. И все это приняли втихаря, прямо перед праздниками, знаем мы такой приемчик, когда общество было занято своими делами. Такой вот социализм. Получать зарплату в два раза выше среднего нью-йоркца и рассуждать о равенстве, увы, очередная популистская риторика, за которой стоит тот же привилегированный политик с мизерным опытом, каким он сам называет своих оппонентов. Добавлю из своих комментов. Его нежелание осудить лозунги интифады меня расстраивает меньше. Видимо, я уже привыкла к этому феномену, чем перспективы штата и города с колоссальными проблемами. В наш последний приезд Нью-Йорк встретил катастрофической бездомностью и безработицей с целыми семьями эмигрантов, живущими у центрального вокзала. И я никогда не видела, чтобы в США на улице жило такое количество людей 50-70 лет. Раздавая еду после хагим, я спросила некоторых, как они оказались в такой ситуации. Ответ: не смогли позволить себе лечение и жилье одновременно. Прочитав резюме и послушав дебаты, я сильно сомневаюсь, что он сможет реально помочь городу. Ну, знаете, пусть попробует. В конце концов, чего мы... Понимаете, это... Я читаю вам людей, которые, ну, там не просто, они имеют отношение к Америке и так далее. Ну, давайте так. Теперь, знаете, как говорят, сколько веревочки не виться. Слушайте, произошло жуткое убийство. Значит, речь идет о петербуржце Романе Новаке и его жене Анне, пишет издание «Фонтанка» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Кто такой Роман Новак? Роман известен как создатель приложения для перевода криптовалюты «Финтопио», как замену Telegram Wallet. Для проекта он привлек почти 500 миллионов долларов инвестиций и исчез. Чтобы убедить вкладчиков инвестировать в проект, он утверждал, что знаком с арабскими принцами и Павлом Дуровым. Значит, ранее ВЧК ОГПУ, это канал, который аффилирован с Кремлем, утверждал со ссылкой на свои источники, что Новак и создатель Telegram вместе учились на первом курсе. В 2020 году Новака приговорили к 6 годам лишения свободы за мошенничество. Значит, суд посчитал, что он придумал план по хищению 100 тысяч долларов у совладельца проекта «Спорт Народ». Ничего этого не знаю. Значит, что случилось? Сейчас. Роман и Анна перестали, его жена, перестали выходить на связь около месяца назад. Они жили в Дубае на съемной вилле в городе Хатта. Преступники назначили там встречу с Новаком по предлогу общения с потенциальным инвестором, чтобы получить доступ к его криптокошельку. Кошелек оказался пустым. Преступники убили Новака жену, расчленили их и затем разложили останки по пакетам. По предварительным данным, подозреваемыми в убийстве стали 7 человек. Среди них есть граждане России и Казахстана. Двое уже успели вернуться в Россию, где их задержали. Вот такая вот история. Там дети несовершеннолетние остались. Вот это ужас, пишет про авиацию, док-2. Я не совсем понял, суперадмин, твое сообщение. Не совсем понял, подпиши, что это обозначает. Значит, вот, ну, понимаете, Ирина, да, ужас, да, ну, я, понимаете, ну, вот тебе и крипта. Ну, вот, понимаете, в чем дело? На меня, вы знаете, как я отношусь к семье? Вот я ни за какие деньги не занимался бы такими аферами, потому что у меня есть дети. Потому что они меня проклянут. Понимаете? Детям надо помогать. Евросоюз запретил шенгенские мультивизы для россиян. Мультивизы. Но там серьезнее история. Еврокомиссия заявила об ужесточении правил выдачи многократных шенгенских виз гражданам РФ. Визы, значит, про многократные шенген можно забыть, а визы будут выдавать только под каждую конкретную поездку в страны ЕС. То есть однократная виза и все. По мнению евробюрократов, это позволит проводить тщательную и частую проверку заявителей для снижения потенциальных рисков безопасности. При этом обещают исключение для независимых журналистов и правозащитников, а также заявителей, находящихся за пределами Российской Федерации. Как подсчитали журналисты, то есть ФБК не надо сильно кричать, потому что многократные визы для гонимых людей все равно будут. Как посчитали журналисты, 2024 год стал рекордным по одобрению шенгенских виз россиянам с начала СВО. Было удовлетворено 89,3 запросов, это 606 тысяч заявок. Понимаете? Ну, в общем, хорошо, что так. Потому что, ну, журналисты... Я прочитаю. Не все выборы мэров, я не знаю, слушай, нет, давайте это вечером прочитаю, это для Саши будет интересно. Вы знаете, очень много информации, причем достоверной по поводу Атласа. Можно много кричать, что всякое в жизни бывает, и это вот, такой вот такая вот комета и так далее. Но понимаете, в чем дело? Все-таки эта фиговина ведет себя не так, как полагается. Ну, вот у меня есть два сообщения по этому поводу. Значит, Атлас в четвертый раз изменил цвет и снова ускоряется вопреки гравитации. Ученые озадачены. Астрономы сообщили, что межзвездный объект Атлас в четвертый раз сменил оттенок, продолжает двигаться ускорением, которое невозможно объяснить действиями притяжения. Спутник Soho Stereo и GOES-19 зафиксировали, что при приближении к Солнцу яркость Атлас выросла до 9 звездной величины, а свечение стало синее солнечного. Для природных тел такое поведение считается крайне редким. По данным лаборатории реактивного движения НАСА, объект каждый день прибавляет скорость, будто его подталкивает невидимая сила. Версия об испарении газа пока не подтверждена. На снимках нет признаков активных выбросов. Ученые предполагают, что в ближайшие недели Атлас может потерять часть массы и сформировать заметный шлейф, который может зафиксировать аппарат JUICY. Поведение объекта остается необъяснимым, нарушает все привычные модели. Я вам вчера не читал, но там, знаете, в чем проблема с ним? Дело в том, что когда ты приближаешься к Солнцу, вы знаете, так сказать, давление частиц Солнца, если ты комета, то обязательно у тебя будет хвост. То есть тебя бомбардирует Солнце своими частицами, у тебя появляется хвост и так далее. Из чего бы ты ни был сделан. Ну, вы знаете, кометы, они очень разные, они есть каменные, они есть с железным, да, солнечный ветер. Они есть, бывают железные, полностью металлические, слава богу, они не сталкивались с землей, потому что это было бы, конечно, большое несчастье. Вот. Они есть разные природы, но все равно какой-то шлейф, какой-то хвост у них существует. А эта чертова штука, у нее нет никакого хвоста. При этом, что интересно, он прошел мимо Солнца, зашел за Солнце, ну, у него орбита такая была, вышел из-за Солнца, его сразу увидели. Ну, ты рядом с Солнцем, там бомбардировка идет такая, что можно сойти с ума. Никакого хвоста, летит себе дальше. Понимаете? Это очень озадачивает. Дело в том, что когда разговаривал Деграсс Тайсон с Джо Роганом, поскольку, ну, как считается, одна из версий, что Вселенная бесконечна, таким образом можно допустить, и об этом говорили разные физики, что есть наша физика, ну вот наша, понимаете, вот нашей так называемой обозримой галактики, ну вот то, что мы видим, вот физика, которая вот частицы, электроны, ядра, вот это вот все, вот оно такое и есть, понимаете? Но если Вселенная бесконечна или такая, ну, невероятно огромная, да, мы этого ни черта не знаем, то может быть и другая физика, понимаете, в чем дело? И поэтому, когда встречается, например, ну, некий материал другой физики, сделанный в другой физике, он может очень странно реагировать. В общем, безусловно, астрофизики этим занимаются, и астрономы этим занимаются, потому что действительно это очень странный объект. Никто не говорит, что там какие-то... Да, очень смешно. Ну и что? Просто прилетел, проверил состояние Солнца. Да, залил туда горючее и так далее. Вот такая вот штука. Она может быть. Ее не стоит абсолютизировать, потому что это может быть как какой-то там космический корабль, как и корабль-робот, которому мы безразличны, и он, даже зная, что мы здесь живем, он все равно движется дальше по какой-то орбите, может быть, мы его не интересуем. Понимаете, мы не всех интересуем. Вот, и контакт никакой с нами самый, вот просто он идет с какой-то скоростью по своей-то самой. А это может быть тело, сделанное из определенных. Считается, они как бы, некоторые утверждают, астрофизики, что это может быть объект из никеля. Вот если он целиком из никеля, то он может проявлять такие свойства. Понимаете? То есть не давать хвост, но опять же, почему он работает с ускорением, почему он маневрирует, причем я вам говорил, что он маневрирует не как метеорит из-за, то есть вы понимаете, да, мы же физику с вами изучали, то есть он летит, на него действуют планеты, и в зависимости от притяжения он идет влево, вправо и так далее, то есть как любое физическое тело в космосе. Может быть, у него какая-то природа другая и так далее. Почему? Потому что он летит, как бы не обращая внимания на вот эти вот планеты, на притяжение и так далее. Ну, посмотрим, послушайте. Во всяком случае, из наблюдений астрономы, во-первых, они 3/4 фотографий не публикуют. Для, вы понимаете, потому что это эксклюзивные материалы и так далее. Вы знаете про феноменальные абсолютно, значит, аппараты, которые находятся в космосе, тарелки, которые находятся на Земле, которые, ну, понимаете, если черную дыру нашу, Стрелец-А, увидели со звездочкой, ее сфотографировали, представляете, которые 28 тысяч световых лет от нас, и планеты, все мешает, тем не менее сфотографировали ее. И, ну, ясно, что этот аппарат или что там оно летает, как-то сфотографирует, и мы будем знать. Хороший опыт для физиков, он совершенно замечательный. Вы, наверное, заметили... Вы, наверное, заметили, что голубей стало меньше, И воробьев стало меньше. Антон Лагин пишет, сдал анализы на сахар, жду денег. Хорошо. Значит, это очень странная история. Вообще, ну, я сначала прочитаю текст, потому что там много чего. Во многих странах Евразии, в Украине, в России, в странах Центральной Азии уменьшилась популяция воробьев. Можно сказать, фактически их не осталось. Афганские майны-скворцы уничтожили их. И сейчас очень много разных стало насекомых, которых мы раньше в глазах не видели. В Китае в середине 20 века случилось непоправимое. Вы знаете, да, при Мао Цзэдуне было уничтожено поголовье в свете борьбы за урожай воробьев. И в стране наступил голод, великий китайский голод. Гусеницы и жуки уничтожили все зерновые, ведь враговых воробьев больше не было. В 59-61 годах умерло от 16 до 45 миллионов человек. Это был самый массовый голодомор в истории человеческой цивилизации. Пришлось китайцам закупать воробьев у соседей, разводить их заново. С тех пор в Китае очень бережно относятся к воробьям. Я хочу вам сказать, да, вот Татьяна пишет, этим летом и комаров, и мух в Киеве было мало, но история началась не с них, я не собираюсь углубляться, но прежде всего, как вы знаете, только не пишите мне, а у нас их много, или я был там, где их много. Невероятно, в течение где-то 2 лет, значит, исчезли тараканы. Я понимаю, что тараканы – это неприятная вещь, но вот это массовое поголовье тараканов, вот, которое было, оно вдруг испарилось. Это, ну, для нас это стало очень хорошо, но для природы возник большой вопрос. И самый большой вопрос в этом – почему, собственно, они исчезли? Конечно, их очень сильно подрубили пластиковые пакеты, потому что, вы знаете, есть критическое количество, ну вот, например, если, предположим, атомная бомба уничтожит все человечество, то чтобы человечество восстановилось, нужно 500 человек. Ну, разных, естественно, ни одной семьи, 500 человек. Вот, так сказать, по всей видимости, в том числе и пластиковые пакеты, они же, вы понимаете, раньше мы выбрасывали мусор просто так, и там разгуляйся. А пластиковые пакеты все-таки, ну, понимаете, да, не давали такого... Ну, в общем, трудно сказать. Но чего-то произошло. И понимаете, почему это непростая ситуация, почему на нее обращают внимание? Конечно, можно сказать, мы с вами люди наглые, понимаете, мы мир биологически подстраиваем под себя и делаем всякие глупости по этому поводу, а воробьев же не сделаешь заповедник для воробьев, понимаете? Для лосей, для зубров, для коал. Вот, но тут самая большая загадка, почему они исчезли. Если понять, почему они исчезли, то мы будем понимать, как бы, почему, что еще может исчезнуть. Понимаете, в чем дело? Поэтому то, что у нас не бегают тараканы, да, между прочим, в Киеве запаяли мусоропроводы, да, это все было в рамках борьбы. Но воробьи не самое плохое, понимаете, что может быть. Идем дальше. Безумная история. Генпрокурору Нью-Йорка, знаете, генпрокурор Нью-Йорка, это женщина, значит... Генпрокурору... О, давайте я вам еще про «Атлас». Значит, вот это вот... Где оно? Да что такое? Сейчас, извините. Извините, одну секунду. Вот. Значит, вот, вот одна из фотографий атласа. Я только не очень могу понять, где тут атлас. Наверное, вот эта точка. Потом вот фотография атласа. И это подделка. Я беру именно НАСАвские фотографии. Ну, и так себе этот атлас представляют. Ну, на самом деле это все фигня. А вот текст. Астрономы зафиксировали, значит, вот как я уже говорил, что межзвездный объект Атлас после выхода из-за Солнца ускорился до скорости. Вот, кстати, первый раз объявили его скорость. Около 245 тысяч километров в час, не проявив при этом никаких признаков испарения или выбросов газа. Такое поведение не укладывается в привычные модели движения комет. НАСА официально подтвердила, что движение объекта представляет собой реальную аномалию, которую нельзя объяснить только действием солнечного притяжения. Ученые предполагают, что на траекторию Атлас влияют неизвестные силы или процессы, неучтенные в существующих расчетах. Неожиданное ускорение и отсутствие кометной активности, вот хвоста этого, да, то есть чтобы ему ускориться, ему надо, понимаете, энергию откуда-то получить, усилили интерес к объекту. Теперь исследователи пытаются понять, что именно движется через нашу часть Солнечной системы, обычное небесное тело или нечто совершенно другое. Ну вот, понимаете, если разговор идет о, предположим, другой физике, да, другой физике. Ну вот, например, мы с вами знаем, что, ну, предполагается, хотя есть, ее не нашли, и пока нет доказательств. Кроме того, говорят, что ее нет. Некоторые темная энергия и темная материя. Ну, темную материю мы оставим. Это целую лекцию, значит, надо читать. А вот темная энергия, понимаете, мы ее не видим, она как бы не существует, но считается, что она расширяет Вселенную. Но еще раз, не будем этого касаться, просто если это некая штука, пусть даже без людей, обычная комета, но сделана из другой физики, другая физика, потому что бесконечно, не может быть бесконечно только в одной одна физика. Может быть другая физика, где все иначе, понимаете? Он, естественно, залетев сюда, может двигаться совершенно иначе, потому что он потребляет, например, вот эту энергию расширения, темную энергию. То есть, понимаете, непонятно. Но у нас такие товарищи, астрономы, они, будет понятно. Давайте чуть-чуть подождем, увидим, когда он уже от нас улетит к чертовой матери, перестанет всех смущать и продолжит свое путешествие во Вселенной. А эти будут разбираться, потому что, конечно, вот лаборатория реактивного движения НАСА, вы даже себе не представляете, что это такое. Это вот те самые люди, грандиозные компьютеры, миллион человек, которые там работают, которые следят за всеми космическими телами, которые занимаются движением спутников и так далее. Это очень серьезная организация, очень серьезная организация. Самая профессиональная организация, где они знают, какие, вот где-то там на окраине Вселенной появилась комета, они рассчитывают, ударится она о Землю или нет, понимаете? Но, повторяю, эти кометы летят согласно нашей физике, они летят ровно так, как они должны лететь. Если каждая комета будет непонятно, как менять движение, подлетит к Земле, там где-то Марс, между Марсом и Землей, о! Земля. А ну, поверну-ка я, посмотрю, как она выглядит. Ну, так, конечно, недолго мы проживем, и даже Путин сдохнет. Вот вы, наверное, знаете, что пишет об этом Дмитрий Анапольский, что скончался Дик Чейни, выдающийся американский государственный деятель, политик и так далее. Нравится вам или нет, но тот факт, что Дик Чейни дожил до 84 лет, служит убедительным свидетельством успеха современной сердечно-сосудистой медицины. Вот тут вы можете сказать, так многие живут до 84 лет. Да не тут-то было. У него первый инфаркт случился в 37 лет, третий в 47. Этот инфаркт потребовал четырехкратного аортокоронарного шунтирования. Четвертый инфаркт в 50. Тяжелая сердечная недостаточность, потребовавшая дефибрилляции. В 60 хирургическое лечение артериальных аневризм обеих ног. В 64 левожелудочковое аортокоронарное шунтирование. В 69 и трансплантация сердца в 71. Знаете, я хочу вам сказать, что тут же разговор идет не столько о медицине, сколько мучений испытал этот человек. Вы понимаете, сколько он перенес операций, сколько и так далее. Тут не только разговор о медицине, которая его тянула, сколько о нем самом, о Дике Чейни, который... Понимаете, а его родных, которые его поддерживали. Ну, это же невозможно. Ты же ложишься на каждую операцию, и ты думаешь, что ты уже не выживешь. А он выжил и спокойно работал. Понимаете? Восхитительный человек. Мы его видим только как государственного деятеля. Ну, вот. Ну, вы знаете, что один из гениев литературы... Да-да. Петя Степанова, зачем Путину вселенная, в которой нет России? Да, ну действительно. Пишет Вера Измайлова, она цитирует Салтыкова-Щедрина. Вот вы знаете, действительно человек просто удивительный. Если русским предоставить выбрать себе предводителя, они выбирают самого лживого, подлого, жестокого, вместе с ним убивают, грабят, насилуют и впоследствии сваливают на него свою вину. Спустя время церковь провозглашает его святым. Но это ж правда. Американские санкции против Лукойла, введенные Трампом 21 ноября, начали приносить ощутимые результаты. Один из крупнейших нефтяных портов региона, Бакинский, отказался принимать нефть российского концерна, фактически закрыв ему путь через Азербайджан. Ну, там длинная статья, и там рассказывается, что они найдут другой путь, но дело не в этом, понимаете? Вопрос же цены. Вопрос цены. Потому что если корабль 15 раз крутится вокруг Земли, для того, чтобы зайти в какой-то порт, где на санкции не обращают внимания, так сколько стоит это горючее? Вот вы будете смеяться. Значит, Трамп, проклятый Трамп, он хочет захватить этот самый... Венесуэлу, потому что Венесуэла, там этот сумасшедший Мадуро, надо Мадуро сквергнуть и захватить все их нефтяные месторождения. Если вы думаете, что так, то не совсем. Сообщает Олесь Филоненко, сегодня ВМС Португалии перехватили в Атлантике наркосубмарину, вот тут видео, как они перехватывали, изъяв 1,74 тонны кокаина и арестовав 4 венесуэльцев. Операция против венесуэльского наркокартеля, поставляющего наркотики в Европу, прошла примерно в 1000 морских милях от Лиссабона. Понимаете? Ну вот, что тут сказать? Так что можно много говорить, что там, так сказать, это самое, но... Вот вам, пожалуйста, история. Пишет Денис Данилов. Итальянский политик Карло Календа назвал спикера МИД Российской Федерации мразью. Захарова – это мразь. Россия – это страна, которой руководят безжалостные убийцы, люди, не придающие никакой ценности человеческой жизни. Им нужно ответить, дав украинцам силу бороться с ними на поле боя. Причиной скандала стал пост Захаровой, который она опубликовала в своем телеграм-канале в понедельник. Вот знаете, она, конечно, кусок говна. Даже не кусок, а целое говно. Ну, потому что это просто невозможно. Вот понимаете, она что, не понимает? Она в Италии никогда не была. Она пишет, Захарова, в центре Рима на императорских форумах обрушилась историческая башня, под забалами ищут пострадавших. Потому что итальянская поддержка Украины, включая военную помощь и взносы, выплачиваемые через механизмы ЕС, достигает 2,5 миллиарда евро. Пока итальянское правительство будет бессмысленно тратить деньги своих налогоплательщиков, Италия упадет вся, от экономики до башен. Ну, говно. Просто. После этого МИД Италии вызвал российского посла Парамонова для оглашения ему официального выговора после комментария Захарова. Да, больше в Италию она не приедет ни под каким видом. Нет, ну на них вообще европейские санкции. Компания Paramount, вы знаете, значит, компания Paramount, кинокомпания Paramount. Paramount внесла в черный список звезд, считающихся откровенно антисемитскими, и больше не будет с ними сотрудничать. Похоже, такие звезды, как Хавьер Бардем, Хоакин Феникс, Эмма Стоун и Марк Руффало в обозримом будущем не будут снимать фильмы для Paramount. Ну, хорошо, пусть. Каждый человек творец своего несчастья. Ну, в Украине состоялся суд. Вот вы знаете, это такая... Ну, когда вот говорят, я хотел бы, чтобы им воздалось. Вот воздалось. 27-летний россиянин Дмитрий Курашов, ранее судимый за кражу, присоединился к штурмовому отряду «Шторм-В» в 2023 году. 6 января 2024 года в селе Приютное он в упор расстрелял пленного украинского военнослужащего. Позже, в тот же день, украинские силы отбили позиции, захватили Курашова с его, ну, четырьмя подельниками. Значит, был суд, и его приговорили к пожизненному заключению. На вопрос, будет ли он обжаловать приговор, бандит ответил: «Нет, не буду, черт возьми, меня все устраивает, иди нафиг». Я хочу сказать, что вряд ли его обменяют. Теперь он пошел нафиг. Баланду будет жрать всю оставшуюся жизнь. Путин обосрался в очередной раз. Причем, вот понимаете, что удивительно? Это одна из последних новостей. Ну, понятно. Ух ты! Горила хата палала. Масштабный пожар в Буковеле. Буковель — это, кто не знает, это такое люксовое место. Горит отель премиум Club SPA. Интересно. В Москве мент выкинул проститутку с пятого этажа. Ну, это обычное. Смотрите, значит, Лукойл в Америке запретили. И, значит, и естественно, Лукойл тут же выставил все на продажу. Но это понятно, раз этим невозможно пользоваться, он выставил на продажу. И что вы думаете? Купить лукойловские заправки и лукойловский бизнес выползла фирма «Ганвар». Вам ничего не говорит название «Ганвар»? Ну, это куром на смех. Ну, всем известно, всем, начиная и заканчивая, что фирма «Ганвар» – это фирма, зарегистрированная на Западе, которой руководит Геннадий Тимченко. Это трейдер нефтяной. Это ближайший друг Путина, поэтому они решили путинское перепродать Путину. План Путина по передаче зарубежных активов Лукойлу компании «Ганвар», которую контролирует Тимченко, провалился. Минфин США назвал «Ганвар» марионеткой Путина и заявил, что не даст согласия на сделку, пока продолжается война. После этого «Ганвар» отказался от покупки. Важные истории сообщают. Ну, в общем, Лавров его опускают. То есть его не прогоняют, просто его выводят. Путин ему не простил разговора с Рубио, где из-за чего была сорвана встреча, которая была крайне необходима, где можно было повесить Трампу очередную лапшу. Встреча в Венгрии. Сергея Лаврова не позвали на заседание Совбеза и сместили с должности главы делегации на саммитах G20 и ASEAN. Отстранения начались после срыва встречи Путина и Трампа в Будапеште. Там большой материал, но давайте так. Невозможно опустить Лаврова, пишет Ям, куда уж ниже. Вы понимаете, в чем дело? Для меня проблема не то, что делал Лавров, а для меня проблема, что всю оставшуюся жизнь он будет получать персональную пенсию, жить на своей даче и радоваться жизни. Понимаете, в чем дело? Я бы этого не хотел. Я бы хотел, чтобы вот как этот российский военнослужащий, чтобы мы увидели, как его тянут за ноги на трибунал, где ему объясняют, чем он занимался. Спасибо вам большое. Следующая наша встреча в 21 час. Пожалуйста, ставьте лайки. Пожалуйста, бросьте донаты, я вам буду признателен. Я еще раз хочу поблагодарить. Нет, некого благодарить. Ну, все равно я вас благодарю. Кто-то, просто нет у вас настроения. В вечерней передаче вы сможете. Сможете. Значит, что мы делаем? Нет, пока в его кресле никто. Просто вы понимаете, в чем дело? Министерство иностранных дел не нужно. Путин говорил Лаврову, езжай, потом Дмитриеву, езжай. Вот кого он посылает, тот он езжает. Министр иностранных дел, понимаете, что такое министр иностранных дел? Это люди, которые проводят политику, занимаются... Это идет война, чем заниматься? Только кричать, что мы победим. Ну и все, овес закончился, как пишет Виктор. В 21 час мы встретимся, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, расскажите друзьям, сделайте перепост. До встречи вечером.